из глубины.
Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины». В студии Егор Холмогоров.
Здравствуйте.
Политолог и историк. И спецкор комсомолки Дмитрий Стешин. Мы говорим о проекциях нашей истории, нашего прошлого на современность. Но вот сейчас последние дни все говорят об экономике России. Как раз проходит Петербургский экономический форум. А я буквально вот на днях встречался с одним из интересных спикеров и политологов. Это Михаил Ремезов, директор Института национальной стратегии. Он высказал такую очень интересную мысль о том, что политика внешняя, да, в принципе, и внутренняя Россия абсолютно суверенная, то есть мы 100% суверенное государство, проводящее достаточно жесткую политику, защищающее свои интересы. При этом наша экономика абсолютно какая-то полуколониальная, экономика стагнации, экономика догоняющего, вечно догоняющего развития около 20 лет.
Ну, на самом деле, мы никого уже даже и не догоняем. Благодаря нашим либеральным реформаторам, даже нельзя сказать, что у нас догоняющего экономика развития, у нас экономика развития деградирующего, у нас экономика деградирующей промышленности и такой вот имитации, как бы на последние высасываемые там соки из наших недр, такой как бы стильной жизни в столицах. Да, вот имитация красивой стильной жизни у нас получается, в общем, неплохо. Вот я тут недавно наблюдал за такой целой дискуссией в каналах Телеграма относительно того, как бы, где лучше, в Москве или в Берлине. В Берлине там негде снять деньги с банкомата, нигде не работает Wi-Fi, там плохо работает транспорт и так далее. Но это естественно, потому что у них более старая инфраструктура по сравнению с нашей. Ну, то есть Москва, конечно, гораздо более, в общем, удобный город, чем многие из этих, хотя там в эпоху ремонта не все, многим покажется, что наоборот, но вся эта красивая жизнь, она на том фундаменте, что должны откуда-то взяться деньги. Мы по-прежнему полностью заложники сырьевой модели и, с другой стороны, ее коррупционного распила. Давайте как бы это честно признавать.
Есть выходы, и я по разговору с Михаилом Ремезовым понял, что есть группа экономистов, которая продвигает свои идеи о развитии внутреннего производства и внутреннего потребления. Некий такой аналог американской мечты и потом уже реализованной китайской мечты. Да? Для того, чтобы жить хорошо и что-то производить, нужно еще самим потреблять и работать в первую очередь на себя. Не завозить через AliExpress любую ерунду, вплоть до розеток и коннекторов, а производить самостоятельно. Есть выходы. В то же время у нас пока в экономике доминируют неолибералы. И в разговоре с Ремезовым, вы буквально вот через несколько дней сможете прочесть все подробно в «Комсомолке», я высказал такое предположение, что ну, просто у нас очень осторожное правительство, очень осторожный президент, который, заметьте, никогда не кладет яйца в одну корзину. Потому что, с одной стороны, экономика в России может применять ну, совершенно неприемлемые для неолибералов такие меры, как контрсанкции, да, это же невозможно, это крушение всех основ. И в то же время в другой либеральной корзине лежат либеральные идеи. Вот у нас на Петербургском экономическом форуме работает наш корреспондент Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомолки». Вот он там выступал буквально вот несколько часов назад, Владимир Путин, очень долго выступал.
Давайте, очень интересно выступал.
И интересно выступал, да. Давайте Дмитрия Смирнова услышим, включим его в эфир. Вот он прокомментирует выступление Владимира Путина. Алло.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Знаете, я хочу сказать вам, что вот прямо сейчас, вот в эту секунду, Владимир Путин как раз не кладет яйца в одну корзину, он проводит встречу с международными инвесторами за вот этим огромным столом, человек, наверное, 70 сидит, бизнесменов со всего мира, там, по справке, которую там тут давали, они готовы проинвестировать, или как там было написано, инвестиционный потенциал, порядка 11 миллиардов долларов сейчас. То есть люди сидят за одним столом с Владимиром Путиным и обсуждают, как им инвестировать в Россию лучше. Вот сейчас это мероприятие в Санкт-Петербурге на форуме.
Ага. А Глазьев? Глазьев был на форуме? Он высказывался как-то по поводу нашего экономического будущего?
Я, проходя мимо по коридору с встречи Владимира Путина с американским бизнесом, да и российским, в общем, тоже, на пленарном заседании видел в коридоре господина Глазева, но что именно говорил он там, выступая на в одной из таких маленьких студий в павильонах на проходе, я, честно говоря, не слышал, поэтому я не могу вам сказать, чем именно он отличился.
А вообще, чьи выступления на вас произвели наиболее сильное впечатление за сегодняшний день, помимо выступления президента?
Вы знаете, вот я сегодняшний день, как и вчерашний, как я думаю, что завтрашний провел, следуя за Владимиром Путиным, поэтому, честно говоря, других выступлений не слышал, а его точку зрения, я думаю, вы все слышали. И суть в том, что надо инвестировать в Россию, что пришло время, экономика растет, и надо создавать условия для того, чтобы инвестор понимал, как он это делает, зачем и что он за это получит. И были гарантии для него, естественно.
Я не знаю, я вот с 92-го года слышу про инвестиции в Россию. И вот давайте будем объективно, вот что-то идет в Россию, да? Вот большинство автомобилей западных, которые продаются у нас, они собраны уже здесь у нас, да? Есть точки роста, есть экономические кластеры. То есть это все-таки инвестиции, деньги западные работают здесь. Дмитрий, скажите, вот на ваш взгляд, вот этот экономический форум, это только, значит, обмен декларациями о намерениях или какие-то вот реальные документы там будут все-таки подписаны в курсе, вот можете рассказать?
Ну, на форуме тут как таковом, если говорить об уровне президентском, документ, конечно, не подписывает, он дает сигналы людям. А если говорить как раз непосредственно об участниках, то они, конечно, тут работают вовсю, а тут огромный экспоцентр, где, я не знаю, сколько представлено, но ты идешь по павильонам один за другим, и там можно найти все, наверное, там от кировского трактора до павильона Роскосмоса, и везде люди ходят, разговаривают, общаются и пытаются понять, куда тут им вложить деньги и что они за это вообще могут получить.
Дима, тебе не показалось, что Россия под санкциями и задыхается от гнета, все от нас отвернулись, нет?
Ну вот утра эта история была, когда Путин, и там сидели люди, которые представляли, понимаешь, там сидит президент компании «Катерпиллер», да, он говорит, мы работаем в России 100 лет, мы вложили сюда уже миллиарды долларов, а наши предприятия некоторые были когда-то национализированы, это нас не отпугнуло, вот на этот вопрос, да, отвечая, и мы продолжаем работать и будем продолжать, вот, поэтому я думаю, никто не уйдет, тут, ну, например, Илон Маск не приехал, пресловутый, да, его соратник, да, человек, который вот создает этот самый гиперлуп, которым вот можно будет от Питера до Москвы доехать за 40 минут, предполагается. Он сегодня вот сидел и смотрел на Владимира Путина, слушал его выступление, вот на этом встрече с американским бизнесом, который был с утра. То есть, понимаете, получается парадоксально. Санкции есть, а бизнес вот он весь здесь сидит. И как бы на санкции это, ну, я не знаю, плюет, не плюет, но говорит, что давайте работать, политики пусть сами разбираются.
Выбрал свой путь. Дмитрий, спасибо большое, что включились. Спасибо, удачи вам там поработать на форуме.
Ну, на самом деле, тут важно еще понимать, что, скажем, не случайно же именно сегодня была вброшена информация о том, что Дональд Трамп собирался отменить санкции против России еще в самом начале как бы своего президентского срока, и, грубо говоря, там все просто костьми легли, чтобы этого не допустить. На самом деле, такие вещи вбрасываются не просто так, они вбрасываются, в частности, для того, чтобы передать американским бизнесменам сигнал, что, ну, вообще, если вы будете работать с Россией, то вы встретите в Белом доме понимание и сочувствие. То есть это такой как бы сигнал, что работайте с Москвой, несмотря на санкции, которые мы и сами хотели бы снять, но пока не получается.
Санкции в одной корзине, экономика России в другой корзине.
Да. И сотрудничество. Ну, экономика России, она действительно пока обнадеживает. Вот Сбербанк усиленно пытается мне впихнуть какой-нибудь кредит, а мне хочется ответить господину Грефу, лучше откройте на эти деньги отделение в Крыму. Но нет, не хочет Греф открывать отделение в Крыму.
Поддерживаю. А в то же время Владимир Путин сообщил, что экономика, именно вот сельскохозяйственный сектор, растет у нас бешеными темпами. Да. Оставайтесь с нами.
Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. из глубины.
Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины». В студии Егор Холмогоров.
Здравствуйте еще раз.
Историк и политолог, и Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды». Мы говорили сейчас только что об экономике, о Петербургском экономическом форуме. Вспомнили фирму «Caterpillar», которая работала там свыше сотни лет в России и даже совсем не обиделась на национализацию своих активов, собирается вернуться дальше, работать, уже вложила миллиарды долларов в нашу промышленность. Но вот...
Ну, собственно, вопрос именно в том, чтобы они вкладывали в промышленность, потому что когда, скажем, мы говорим, вот к нам придут иностранные инвестиции, инвестиции, приходите, приходите, надо понимать, что вообще сами по себе иностранные инвестиции, в них ничего хорошего нету. Uh-huh. В них они сами по себе отнюдь не прекрасны, не волшебны и так далее. Об этом есть очень, и не только об этом, о многих вопросах экономики есть очень хорошая книга такого корейского экономиста, живущего в Великобритании, Ха Джун Чанга, называется «Недобрые самаритяне». И вот там целая глава есть, это вообще ее надо просто, я каждому советую, если вы хотите понять что-то в современной экономике, не по лекалам либерала господина Кудрина и прочих там борцов с пенсионерами, вот найдите книгу Ха Джун Чанга «Недобрые самаритяне» и просто почитайте. Он, у него, в частности, целая глава, посвященная экономике, иностранным инвестициям, где он объясняет, что иностранные инвестиции, они хороши только тогда, когда они являются так называемыми «зелеными». То есть, что это значит? Это значит, когда приходит зарубежная фирма, с нуля строит предприятие, вкладывается в развитие новых технологий, нанимает ваших рабочих. У нас же еще с рабочими трудностями, я, скажем, постоянно, практически каждый день езжу мимо индустриального парка Ворсена. Uh-huh. Вот. Ну, там стоят, конечно, заводы Самсунга и всех прочих, да, они как бы определенным образом двигают нашу экономику. Но вот только рядом стоит вот такое здание, такой веселый концлагерь под названием «Миграционный центр». Именно там живет большая часть рабочих этого индустриального парка. Это не наши, не местные, не российские рабочие. Это, в общем-то, завезенные рабочие, ну, преимущественно из стран Средней Азии. Вот это нам уже нужно. Уже это нам, например, одно не нужно. И уже это показывает неадекватность такого рода экономических моделей.
И это люди, которые вывезут заработанные деньги.
Да, и как вывезут, выведут.
Ремезов объяснял мне про спираль богатства. Если рабочих получает хорошую зарплату, то хорошую зарплату получает и парикмахер, который его стрижет.
Совершенно верно. А в данном случае, как бы, они живут на закрытой территории. Это тоже понятно, с чем связано. Это связано, скажем, с теми социальными рисками, которые возникают, когда гастарбайтеры рассеяны, как бы, по местности. То есть поэтому, чтобы этих рисков не было, их же держат фактически на закрытых территориях, возят на автобусах и так далее. Но в результате, скажем, здесь у нас в стране, они ничего не тратят практически. То есть, понимаете, вот та самая спираль, как бы, распределения богатств, она не запускается. Ну, вернемся к иностранным инвестициям. Совершенно да. Другое дело, когда они, скажем, приходят на уже стоящие заводы, фабрики и так далее. И очень часто, например, единственным мотивом прихода иностранных инвесторов является все это разрушить. Разрушить и вывести прибыль. Например, есть замечательный совершенно, как бы, способ, когда транснациональная корпорация, у нее, как бы, проходят основные прибыли в странах, где очень сильно облегченный налоговый режим, uh-huh. а где требуются серьезные налоги, там у них, наоборот, точка убытков. Вот, то есть, например, если ты в этой системе попадаешь в точку убытков, а не в точку прибыли, то это значит, что от этих иностранных инвестиций твоей стране никакого становится смысла. Только хуже. То есть, грубо говоря, сами по себе там, иностранные инвестиции, развитие международной торговли, все это не панацея ни в коем случае. Единственной настоящей панацеей является развитие высокотехнологичных, наукоемких, с большой добавленной стоимостью, как бы, по сравнению с сырьем, индустриальной производящей экономики. В нынешних условиях это, скажем, помимо всего прочего, экономика, связанная с роботизацией. То есть нам нужно, например, ставить вопрос о том, что хорошо, предположим, что у нас действительно есть определенный трудодефицит в России. Ну, допустим, что он есть. Мне кажется, на самом деле, что его нету. Ну, что единственный трудодефицит состоит в том, что многие наши предприниматели не хотят платить рабочим ту зарплату, которая действительно как бы реально люди стоят и пытаются просто купить себе вот этот вот трэшевый труд подешевле. Но допустим, что есть. Что это значит? Это значит, что вот этих гастарбайтеров, их нужно вытеснять из производства роботами. Пусть за нас вкалывают тогда роботы, которые там в силу определенных причин, если не будет восстания машин, я думаю, не будет, они все-таки несколько меньше создают социального напряжения. Я еще не знаком пока что ни с одним роботом, который вступил бы в ячейку ЕГИЛ.
Запрещенный в России.
Да. Никто еще пока из роботов там не планировал там терактов где-нибудь там на теплом стане, кажется, вот планировался теракт и так далее. То есть давайте поставим себе четкую задачу, как бы и одновременно там и национальную, и политическую, и экономическую. Вытеснить высокопроизводительным машинным трудом этот вот механический труд, на который мы завозим гастарбайтеров. Очень простая, очень ясная и абсолютно главное всем, кроме вот там теоретиков мультикультурализма, программа.
Хорошо, Егор Станиславович. Никто, мне кажется, не возражает. Но у нас программа называется «Из глубины». И мы собрались здесь, чтобы поговорить о нашем прошлом. Вот еще один знаковый момент в духовной жизни страны – это очередная встреча Владимира Путина, который сейчас продолжает выступать на Петербургском экономическом форуме, очередная встреча президента России с владыкой Корнилием, главой древнеправославной старообрядческой церкви.
И заметим, кстати, что эта тема между собой связана, потому что как? В имперской России вообще именно старообрядцы считались людьми с наиболее высокой культурой труда, с наибольшей степенью честности и ответственности при ведении дел, то есть вот с той фундаментальной трудовой этикой, которая вообще требуется для современной развитой экономики. Именно вот там купцы старообрядцы,
основные ремесленники
старообрядцы, рабочие, да, рабочие старообрядцы и так далее, они и сыграли огромную роль в промышленном развитии России, особенно на первых этапах этого развития, именно благодаря тому, что это были люди, вот странное такое сочетание, что как бы выступавшие за древность в вопросах веры, за древность, скажем, в вопросах нравственности, и именно поэтому гораздо более способны к ведению как бы дел на современном буржуазном уровне, на уровне, как бы, который требовался капиталистической экономикой, потому что, ну, сколько бы там ни говорилось о том, что как бы двигателем капитализма являются деньги, только деньги и так далее, на самом деле этих двигателей все-таки два – деньги и честность. Потому что если к деньгам честности не прибавить, никакого капитализма не получится. Получится клептократическая как бы экономика, которую мы можем наблюдать в общем, во многих проявлениях к своему ужасу.
А вы знаете, Егор Станиславович, как царь Петр, царь Антихрист, его называли старообрядцы, поступился из-за старообрядцев своими принципами. Петр же, по сути, проводил, ну, наверное, первую в России промышленную революцию, да, попытку. Он оставил в живых, уже разорив Соловки, разорив все известные скиты там на Киржанце и так далее, он оставил в покое Выговское древнеправославное общежительство. А почему? А потому что у них были медные рудники и медное дело, литейки. А в России медь тогда практически не производили. И он, скрипя сердце, я представляю, бешеному царю стоило каких-то усилий, сказал, ладно, живите как хотите. Они в год выдавали на... Только прибыли получали 200 тысяч рублей. Это 17 век, вдумайтесь, это только прибыль. Производили все, иконы, образки, медные слитки, пуговицы, кресты и так далее. Вот все, что можно было сделать из меди. Выговское православное общежитие все-таки было разорено уже в XIX веке при Николае Первом. Просто
да,
сменился
при Николае началось еще
технологический
одно
уклад.
Гонение, да.
Они стали не нужны, а да. Люди, которые вот, ну, не очень относились к государству, ну, всегда настораживали. Но тут мы видим другое. Власть сама протягивает руку к древней русской вере.
Да, и это поразительно, конечно, потому что действительно, в общем, вся эта история с расколом, она была начата прежде всего по инициативе церкви, а не государства. То есть не церкви, а государства. И государство создало вот эту проблему, фактически религиозный раскол русского народа, и его задача сегодня приложить свои усилия, чтобы этот раскол залечить. Но давайте вот после новостей об этом поговорим поподробнее. Может быть, я расскажу.
Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины», в студии Егор Холмогоров.
Здравствуйте еще раз.
Политолог, историк и спецкор комсомолки Дмитрий Стешин. Вот как раз сейчас обсуждали, скажем так, участившиеся встречи главы нашего государства с владыкой Корнилием. Это глава древнеправославной церкви, старообрядец. И мы пытаемся понять, что это, в чем причина, что получит от этого государство. И что придется поступиться?
Но... Ну, на самом деле, главное, это вообще как бы многовековая задача восстановить единство русского народа, которое было совершенно абсурдно расколото вот этими церковными реформами середины 17 века.
Почему? Царь хотел ограничить духовную власть над собой?
Нет, было веселее. Грубо говоря, была у нашего государя Алексея Михайловича идея, там по-своему светлая идея, пойти на восток, освободить от власти иноверцев сначала, от католиков Украину, которая тогда находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата, потом идти уже греков освобождать от турок, и так вплоть хоть до Иерусалима. А получилось так, что за время существования вот этих греческих восточных патриархатов под турецкой оккупацией у них в обряде накопились довольно многочисленные изменения. А по сравнению с тем древнецерковным обрядом, который хранился почти без изменений на Руси в течение столетий перед этим. И получилось та, и вот как бы совершеннейшая была сделана в этом смысле, конечно, досадная глупость из вот этих вот фантазий соединиться с греками, из которых ничего не вышло. Глупость состояла в следующем. Объявили русские обряды, которые гораздо древнее и гораздо как бы ближе к древнецерковным, неправильными, скажем, крещение троеперстное вошло в употребление гораздо позже двоеперстного. Вот, а изменения вообще, мы должны вспомнить, что тогда русский человек постоянно осенял себя крестным знамением. Мы уже просто как бы в атеистическую эпоху от этого почти отвыкли, а до этого осеняли себя непрерывно. И вот когда важнейший в жизни человека ежесекундно применявшийся обряд, его резко меняют, да еще и объявляют старой ересью. То есть не просто вот, что как бы вот нужно там ради наших братьев, ради того, чтобы единство было, ввести новый обряд и так далее, а якобы старые обряды еретические, то, понятное дело, у людей, у человека, который тогда учился, в общем-то, о вере не из книг, по большей части, не, скажем, даже часто из проповеди священников, а просто из обряда на богослужении. Вот он, его учили складывать персты, он себя этими перстами осенял, и так он Через это он постигал православную веру. И вдруг ему говорят, ты был еретик в течение столетий и столетий. Это же кошмар был. То есть мы просто сегодня не осознаем радикальности того переворота. Нам кажется, что двумя перстами креститься или тремя, это же такие две обрядовые тонкости. Вот мы вот такие вот уже образованные люди, которые знают много всего, которые постигли тонкости разной критики и так далее, мы не понимаем уровня шока, который был у людей вот от этого переворота, который был, связывается с именем патриарха Никона, и часто говорят никонианство и так далее. На самом деле это не совсем так. Конечно, патриарх Никон, у него были свои амбициозные идеи, он хотел поднять высоко церковную власть, он хотел ее широко распространить, он, был идеологом, например, войны за воссоединение Малороссии с Россией и так далее. Я как раз ни в коем случае не согласен, когда, например, старобрядцы делают его главным демоном. Нет, это был определенный государственный замысел, воплощавшийся через восточных патриархов, через каких-то еще смутных персонажей, был такой греческий епископ Паисий Легорит, который, как потом выяснили ученые, вообще-то был агентом папского престола. Он был банальным ватиканским шпионом. Угу. И они добились того, чтобы в итоге и старые русские обряды, и все тех, кто за них стоял, осудили на Московском соборе 1666 года. И патриарха Никона извергли из сана. И в итоге, русская церковь была оставлена в состоянии полного, стопроцентного разгрома, поверх которого потом еще наложились культурные, политические, стилистические реформы Петра Великого. В результате вообще вся наша элита оторвалась полностью от исторического русского древнецерковного фундамента.
То есть, можно сказать, там и произошел в тот период сакральный надлом.
Да, 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 потому что был единый русский народ, была единая русская нация с единой верой, с единой культурой. И вдруг на этом месте оказалось как минимум три народа. Это дворянство, которое уже говорило по-французски, ходило в немецком платье и, вообще не особо во что-то верило. Это та часть православного народа, которая сохранила верность старому быту или от нее не требовали, как от крестьян, особо каких-то перемен, но которая приняла этот новый обряд. И старобрядцы, которые не приняли ни культурного переворота Петровского, потому что они Петра и рассматривали, как антихриста, ни этого церковного переворота в обрядах, и которые в результате оказались, гонимой частью. У нас несколько миллионов нашего народа, соответственно, а потом несколько десятков миллионов и так далее, оказались на несколько столетий в состоянии постоянных государственных гонений, причем из-за абсурдной совершенно причины.
Более того, она даже, мы сейчас все такие просвещенные, спустя 4 века, может быть, и 5, выверт русского мессианства, стандартный, он потом стал привычен. Мы, Русь, собираясь идти крестовым походом на Византию, решила изменить себя, да, а не тех, кому она собралась, да, прийти.
И потом к сожалению, эта привычка, она потом у нас уже устоялась. Мы начали все время, что называется, ради счастья народа всего мира устроим у себя революцию, коллективизацию. А давайте себя еще как-нибудь в жертву принесем. То есть мы начали все время у себя устраивать революции, и все время в ходе этих революций свой народ приносить в жертву какой-то чужой идеи. Скажем, я я считаю, что да, например, мы должны помогать сирийцам, и мне их очень жалко до слез и так далее. Но когда, начинается рассуждение, нам не нужно сейчас дергаться с Новороссией, никому не нужно не пережимать палку с Донбассом, потому что у нас важные дела есть в Сирии. Я думаю, ребят, вы чего? Вообще как?
Вопросы повисают в воздухе.
Да. И на самом деле, это самоотчуждение нашего государства от значительной части нашего народа, а надо понимать, что даже тот народ, который объявляли православным, вообще этот ужас, я тут встретил в интернете недавно такую фразу, старобрядцы, они по-прежнему плохо относятся к православным. Я спросил человека, простите, а вообще-то старобрядцы, они что, не православные? Вот вообще это ужас. Вбили в голову людям мысль, что есть какие-то православные и есть старобрядцы. В то время как старобрядчество, собственно, и есть такое, с догматической точки зрения, первичный, такое же точно православие, как наше. С точки зрения обрядовой, они были правы. Они были правы во всем, кроме одного. Кроме того, что, скажем, пошли на раскол, вообще полный раскол с церковью, полное отрицание иерархии и так далее. То есть, и, в общем, за это тоже, конечно, что называется, вот за некоторую такую гордыню, которая здесь проявилась, она тоже, старобрядчество, Господь наказал просто тем, что оно раскололось на множество толков, согласий и так далее. У меня бабушка еще по отцу была старобрядкой в одной из без поповских как бы согласов, и рассказывала смешно, как ее пароли в детстве, когда она приносила с базара мирские ложки, то есть ложки, которые не изготовлены старобрядцами, а как бы, а вот изготовлены мирскими, не старобрядческими людьми. Но как бы она уже своего сына, моего отца, принесла крестить в патриаршую церковь. И вот главное, мне кажется, сейчас это вот как-то вот этот вот раскол все-таки преодолеть. Уже сейчас не гонит, слава богу, никого за старообрядчество. Наоборот, вот Путин сделал, мне кажется, очень важный в определенном смысле сакральный жест, что вот он пришел в собор важнейшей, как бы самой известной нашей старообрядческой поповской иерархии, вот к митрополиту Корнилию, и он тем самым и будет праздноваться на государственном уровне 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, да, великого русского писателя.
Гневного, огненного, да, протопопа.
Ну, как бы одно из самых потрясающих и ярких как бы личностей в русской истории. И что вот это тот шаг, с которого, мне кажется, вот демонтаж этого раскола взаимного может начаться. Я думаю, что там очень простую вещь нужно сделать, что нужно с нашей как бы церковной стороны признать не просто, что как бы эти анафемы на старые обряды были ошибочны, а признать, что да, как бы реформа не имела под собой тех достаточных оснований и, в общем-то, как бы поощрить без всякого, конечно, насилия и принуждения, не дай бог нам еще новообрядческого раскола после старообрядческого, но что, как бы, кто хочет придерживаться старого обряда, придерживайся. Не только в каких-то единоверческих храмах, вот есть такое как бы направление в Русской Православной Церкви единоверие, где службы совершаются по старому обряду, а вообще везде. А с другой стороны, ну, старообрядцам нужно просто осознать, что все-таки русская церковь, несмотря на все то, что с ней происходило, не умерла. И святые живые были, благодатные, и духовная жизнь народа шла. И как бы это, вот эту рану, как бы она, какой бы глубокой она ни была, ее надо вот как-то срастить края.
А заметьте, Егор Станиславович, а все последовательно, а до этого же примирились худо-бедно с РПЦЗ,
да,
Русской Православной,
да,
Церкви,
да, за границей. И тоже вначале многие говорили, да нет, вы что, они никогда на это не пойдут, они вас всех анафематствуют и так далее. Господи, решилось все очень быстро, уже забыли мы об этом расколе.
Кстати, да.
Мы уже забыли. Ну, сейчас
будем,
после рекламы
будем надеяться вернемся, на лучшего. Да. Да. Оставайтесь с нами в студии несколько секунд буквально.
Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
— Добрый вечер. Последняя часть нашей программы «Из глубины», в студии Егор Холмогоров.
Здравствуйте еще раз.
Историк, политолог и Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды». Мы обсуждаем, начали с экономики, а сейчас мы обсуждаем встречу Владимира Путина с владыкой Корнилием, главой древней православной церкви. И вообще пытаемся понять, вот как так, почему вот власть обратила внимание на огромный слой староверов, хранителей древней русской православной традиции, причем в ее изначальной форме, да, и что за этим последует, и чем нам это грозит. Я хочу заметить, что спустя час после встречи с Корнилием с ним удалось сделать интервью, и он в общих чертах рассказал, о чем он говорил с президентом, и обратил внимание на один такой момент, что с президентом владыка Корнилий обсуждал возвращение части огромной рассеянной староверческой общины, рассеянной по всему миру, возвращение в Россию и, возможно, создание специальной переселенческой программы, который им поможет вернуться. К сожалению, у меня очень печальный опыт общения со староверами из Боливии, которые вернулись где-то около 5-7 лет назад. Они вернулись по обычной программе ФМС, Федеральной миграционной службы. Земли вселения им предоставили на Дальнем Востоке, в местечке возле города или поселка Дирсу-Узала. Их приняли на самом высшем уровне, пообещали многого, но в итоге не дали ничего.
Забыли.
И часть семьи Мурычевых была вынуждена буквально с детьми, ну там серьезный, сложный климат на Дальнем Востоке, была вынуждена буквально бежать в Брянскую область, на границу Брянской области. Они землепашцы, там как раз были пахотные земли, которые они смогли арендовать. Но возник вопрос от государства. Они, не дождавшись полутора лет, кажется, покинули земли вселения и на семью наложили штраф в 600 тысяч рублей. То есть Терентий, глава семейства, просто был в шоке, когда мне это рассказывал. Самое потрясающее, что за неделю читатели «Комсомолки» собрали староверческой семье эти 600 тысяч. Я с Сашей Котцем туда съездил и передал Терентию из рук в руки. И Терентий до последнего момента, пока мы не начали садиться в машину, он все ждал, какие условия я начну выдвигать, передав ему эти деньги. Когда понял, что я не прошу у него ничего и не требую, они бросились меня целовать, обнимать меня и Сашку. И, в общем, мы оставили счастливые и тоже уехали счастливые. И читатели, я думаю, тоже были счастливы.
Да, ну вообще, кстати, вот эти истории с попытками старообрядцев русских сюда вернуться, когда они оказываются здесь никому не нужны, они регулярно же повторяются. Есть вот книга неожиданно даже у наших как бы либеральных литературных кругов, получившая признание, даже премию НОС она получила. Это житие, повести житие Данила Терентьевича Зайцева, русского старообрядца, опять же, родившегося в Китае, сейчас живущего в Латинской Америке, как он пытался сюда перебраться с семьей, и как им пришлось фактически отсюда делать ноги назад куда-то вот в Латинскую Америку. Именно потому, что нашим чиновникам от этого вообще ничего не надо. Они готовы там выдавать паспорта каким угодно там Джалиловым из Кыргызстана, который производит теракты. Потом сейчас вот отловили, как я понимаю, свежая террористов история, да. ФСБ. Опять же, вроде как у них российские паспорта.
Станции «Теплый стан». Они работали на одном из заводов, производящих американскую газировку. На них вышел вербовщик из Дагестана. Четверо молодых парней, которые, как они уже на первых допросах заявили, собирались взрывать кафе, где Гиуры, то есть мы с вами, да, к которым они приехали в гости, по большому счету, ели свинину. Они заходили в это кафе, они делали рекогносцировку на станции метро «Теплый стан», их взяли в момент изготовления бомбы с гвоздями, да, как в питерском метро. Вот это все произошло вот буквально вот какие-то там часы назад.
Ну вот и поразительно, что вот у них российские паспорта, вот у Данилы Зайцева, я специально посмотрел, гражданство Аргентины. Но это абсурд. Это просто издевательство. Это плевок в данном случае в русский народ. То есть, причем, опять же, старообрядцы являются очень хорошим опровержением часто распространяемого мифа о том, что якобы вот русские, они за рубежом в диаспоре не выживают, идентичность русскую не сохраняют, растворяются среди других народов. Вот старообрядцы это опровергают. То есть десятилетиями, столетиями они живут за границей, при этом сохраняя русскую идентичность. Но почему-то нашему государству Российской Федерации до этих людей, по крайней мере, до сих пор дела не было. Зато было как бы вот дело до евразийских братьев, которые сначала взрывают, а потом президент Кыргызстана, по-моему, произносит целую речь о том, что а это вы сами русские виноваты, это вы нас захватили, завоевали, оккупировали, поэтому нет ничего удивительного, что как бы...
Создали государство Кыргызстан, ну, для начала.
Да, совершенно верно. То есть, ну, это абсурдная ситуация, которая, на мой взгляд, должна как бы прекращаться. И нам нужно этих замечательных людей в Россию возвращать.
Ну, первая попытка вернуть была, насколько я помню, в 98-м году, когда целой колонной КАМАЗов МЧС вывезли огромную общину духоборов из горной Грузии с границы с Азербайджаном. Там вот жила эта община, а сыры, которые они изготовляли, побеждали на каких-то международных выставках уже при советской власти, то есть они сохранили весь свой уклад, и привезли их в Брянскую область, высадив на торфянике натуральные людей, которые занимались молочным хозяйством и держали каких-то совершенно потрясающих коров, переселили на земли с торфяниками и хилыми болотными сосенками. Причем там еще были пятна заражения там от Чернобыля. Вот часть... радиоактивной пыли снесло ветром на Брянскую область. И когда я к ним приехал, я с ними пообщался, я могу одно сказать. Ну, во-первых, они, конечно, не унывают, вот, потому что люди не такие. Во-вторых, они сохранили вплоть все до национального костюма. Ну, там не совсем национальный, да, но старорусский, скажем так. И более нигде я не слышал такого чистого русского языка, как в общине духоборов и в семье переселенцев-старообрядцев из Боливии, Марочевых. То есть это люди законсервировали нашу традицию.
Ну и это на самом деле очень важно, потому что, грубо говоря, мы сейчас нуждаемся в прививке нашей старой традиции, что мы без этого просто не выживем. Грубо говоря, уже понятно, что наша современная русская национальная идентичность, она вот в этом глобальном мире начинает как-то вот так вот растворяться, расползаться, то есть, грубо говоря, человек живет среди товаров Made in China, там мультиков, растут дети на мультиках из Японии, взрослые на американских сериалах и так далее. То есть, грубо говоря, у нас возникает вопрос, а что, собственно, у тебя своего? И могут ответить все
лампочки,
меньше и
электролампочки
меньше.
Мы пока да, сами делаем.
Вот все меньше и меньше людей могут ответить, что своего, вплоть до каких-то абсурдных совершенно историй, вроде того, как недавно вот открыли такую как бы галерею правителей в Москве, Мединский открывал, хорошее дело представить всех русских правителей, ну, не всех, но как бы почти всех, портретные изображения, как бы делал гений всех времен и народов господин Церетели. Вот. Ну и понимаете, в чем проблема? Там, скажем, князья соседние, они похожи друг на друга. Ну ладно, хорошо, когда Василий II и Иван III отлиты по одной модели, но в конечном счете отец и сын. А вот когда Борис Годунов и Михаил Федорович Романов сделаны по одной модели, то либо художник клевещет на царицу Марфу и обижает, соответственно, отца Михаила Федоровича, боярина Федора Романова, будущего патриарха Филарета, либо...
Либо это плохой 3D-принтер с Алиэкспресс китайский.
Совершенно верно. То есть вот уровень, когда мы в своей столице ставим как бы памятники, монументы своим правителям, причем мы знаем, как они выглядели, начиная с Василия III, мы имеем точный, детальный портрет каждого из русских государей, каждого. Их всех можно вылепить вот просто блестяще, тем более, что черепа сохранились, можно сделать реконструкцию. И вот когда вместо этого вот такое литье на 3D-принтере безликих каких-то существ фантазийных вместо русских государей, то значит, что мы просто не знаем своего прошлого или не хотим знать, и где-то вот раздается какой-то вот просто звон пилы, которая расчленяет на части, видимо, там купюры, золотые слитки и так далее. Вот я по-другому этого понять не могу, честно говоря.
Ну, что-то двигается, и на самом-самом верху все это понимают. Я вот единственное боюсь одного, что все будет как обычно. Владимир Владимирович Путин договорится обо всем с владыкой. Ему пообещают, перепоручат это чиновникам. Закончится все как с семьей Марачевых. Оставайтесь с нами, ждем вас на следующей неделе.
Из глубины.